Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня вот очень хочется поговорить, с одной стороны, про экологию, а с другой стороны, может, это слишком громко звучит или, наоборот, слишком тихо звучит. Потому что научимся ли мы когда-нибудь ответственно относиться к природе? Вот, знаете, я вот сейчас, наверняка, очень многие, кто нас слушает на радио «Комсомольская правда», едут за рулем. Вот я тоже езжу за рулем и вижу, как люди совершенно спокойно, вообще прям вообще спокойно из прекрасных машин выкидывают окурки. То есть территория внутри машины – это моя территория, там не должно плохо пахнуть. А вот так выкинуть окурок на проезжую часть – это нормально. Скажу больше. Я часто проезжаю по Смоленской площади. Там на углу стоит такой, знаете, вот уголок, как это правильно называется, где сотрудники ГИБДД, ну, там, подглядывают за этим перекрестком. Так вот, самое удивительное, если кто не поленится, после зимы проехаться, вы увидите, что вокруг этого уголка, где стоят служители закона, наши полицейские, тысячи, сотни тысяч окурков. То есть люди стоят в погонах, курят и кидают себе под ноги. Там прям как после снег уходит, так остаются белые окурки. Они так и остаются гнить вот там. Как это может быть? Это же мы с нами. Это же происходит с нами. И мне кажется, что вот мы сейчас абсолютно напуганы, это правда, напуганы все коронавирусом. Видите, что происходит, это тяжело, да, это некое испытание. А представляете, если вот так навернется природа, но глобально навернется природа. Если здесь мы надеемся на прививки, ну, мы надеемся, что все-таки лекарства и прививки, и, слава богу, в этом направлении что идет какая-то работа, то вот в плане экологии я не понимаю, что происходит. Вот я реально прям беспокоюсь и также начинаю бояться. Между прочим, 2020 год по решению ООН был объявлен Международным годом охраны здоровья растений. Чего-то я вот не слышал, что у нас как-то это дело все поддерживается в этом году. Да, мы отделились сейчас, чуть-чуть мы живем самостоятельно. Да? У нас проходят в школах, мы делали передачу о том, что в школах есть урок патриотизма. А есть ли урок экологии? Ну просто вот как люди живут, как они существуют, так сказать, вот в этом чистой среде. Да, мы много обсуждаем машины там Евро-5, Евро-6 и так далее. Ну, как мы живем? Вот мы сегодня пригласили Артема Акшинцева, это эколог, глава академического сообщества ЭКОС, научного сотрудника Института водных проблем РАН. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Артем, у меня такой маленький вопрос. Вот если вспомнить катастрофу в Чернобыле, там тоже тревогу стали бить не сразу, и стали бить простые люди, прежде всего. О разливе нефтепродуктов, помните, в Норильске никель сделал это, да? Да. Также заговорили местные жители. Вот чего происходит? Где какие-то, извиняюсь, там безграмотно скажу, где эти радары, где эти контролеры, где люди, которые должны все это оберегать и сигнализировать? Опять только люди и соцсети. Вот что, по-вашему, сегодня происходит вот с этими страшными авариями на Камчатке? Мы же видим, все как-то по швам прям разъезжается. Артем?
Да, тут такое дело, что большинство людей, занимающих руководящие посты, родились, ну, где-то в 60-е, да, в 50-е, 60-е, скажем так. В 60-е на Земле было в два раза меньше людей. Но тут такое дело, что в два раза меньше людей, сейчас у нас почти 8 миллиардов, тогда было 3,5 миллиарда. Это не так давно, но сами согласитесь. И мышление еще не успело приспособиться к тому, что такую штуку уже не замнешь. Уже не спустишь на тормоза. Люди увидят, люди начнут рассказывать. Есть новые медиа, которые, ну, очень плохо контролируются. Да? То есть информация все-таки просочится. Но это еще не закрепилось в, ну, психике людей, да, скажем так, вот, в их сознании. И поэтому
оно же само не может закрепиться, оно же не может там осесть. Этим же надо серьезно заниматься. Да. Ведь даже есть программа. Я же вот тоже как бы готовился к программе и видел, что есть программа, выделяются деньги. Большие деньги выделяются. Но знаете, меня что поразило больше всего? Да? Вот нацпроект, я даже зачитаю специально, нацпроект экологии есть такой, вы, наверное, знаете,
да,
такой проект?
Да, да? Конечно.
Так
конечно.
Вот, самое низкое кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета. То есть, о чем это говорит? Деньги выделены на вот эти, так сказать, предостережения, ну, действия и так далее, но их не забирают чиновники. Чиновники не тратят эти деньги. Почему, как вы думаете? Вот почему деньги-то есть, а никто этим серьезно не занят, и нету каких-то больших учебных программ в школах. По телевидению, там, День защиты животных у нас был недавно, да? Не особо его отмечали-то. Ну, тигра покажут в программе «Время».
Это правда. Опять же, людей крайне много. Экологические проблемы только нарастают. Ну и скученность, это сюда же относится, это и эпидобстановка эпидемиологическая, тоже одна из экологических проблем. А экологов мало. Есть ряд вузов, ну, начиная там с 90-х годов, их количество увеличивается, которые выпускают профессиональных экологов. Ну вот я, например, выпускник экологического факультета РУДН. Ну именно как по профессии эколог, не биолог или там географ, а именно эколог. Но нас все-таки очень мало. И я надеюсь, что в ближайшие там, 10-15 лет количество экологов вырастет, и привычка говорить об экологических проблемах станет такой же насущной, как говорить, там, не знаю, о пробках на дорогах, потому что действительно проблемы есть, они всегда. Это не только касается катастроф, это касается и загазованности. Ну, экологических проблем очень много.
Ну, то есть вы предлагаете, уровня. Вы сейчас сказали, что надо ждать 10-15 лет, да?
Нет, но... я предлагаю об этом говорить всегда, постоянно. То есть,
ну, вот мы поэтому то, мы говорим. Сейчас... Но вот что нужно да. делать сейчас, когда происходят вот эти катаклизмы? Знаете, что меня вообще удивило, что министр природных ресурсов, да, Кобылкин, он заявил, делать однозначные выводы на сегодняшний день пока рано. Он говорит про Южно-Камчатского заказника, да, где произошла эта трагедия. Рано еще об этом говорить, да? Должны быть следствия. Но, господа, вот я обращаюсь к вам, Артем, как экологу. Линия это 40 километров. Это же не так глубоко, скажем так, не так далеко. Ну, согласны, 40, не 400, да? Неужели нельзя приглядывать за этим властям? Вот я просто правда не понимаю. Я правда не понимаю. Я понимаю, что есть какие-то ситуации, которые происходят там в театре, в кино. Я вижу, как и Министерство культуры за этим смотрят, и зрители, ну и Союз театральных деятелей. А здесь это касается каждого из нас. И министр говорит, делать пока выводы рано. Как рано? Как рано? Мне кажется, уже поздно.
Это, конечно, очень странная позиция. Ну, скорее, я ее могу так объяснить из головы, да, только тем, что он ждет результатов анализов. Потому что сейчас, ну, вот буквально несколько часов назад было обращение губернатора Камчатского края, который рассказал о том, что пришли первые анализы на гептил. То есть, ну, больше всего экологи боялись загрязнения гептилом, ракетным топливом. Потому что если этот гептил вылился с Радыгинского полигона или с Козельского полигона, да, и попал в грунтовую воду, просочился, попал на Халтырский пляж, то это безумное бедствие. Гептил – дикий, жуткий яд. И рекультивировать, ну, восстановить экосистемы, ну, практически нереально после гептилового загрязнения. Сейчас пришли результаты, что это не гептил. Опять же, ждем 8 числа, когда придут результаты многофакторного анализа. Потому что то, что вот первые данные были, когда... Я не знаю, пытались ли они скрыть само загрязнение, да, или вот эти, когда пришли кадры, приехал Росприроднадзор местное отделение на Халтырский пляж и сфотографировал, что да нет, все нормально, ребята, цвет воды хороший, и вот весь Халтырский пляж был раскатан как будто бы колесами спецтехники, которая разгребла, собственно, завалы мертвых обитателей океана. Не знаю, что они хотели показать, доказать и там прикрыть кого-то. Ну, с этим разбираются следственные органы, прокуратура уже.
Не, ну, до этого уже были обращения местных жителей и да. Серферы, которые, так сказать, там катались на волне, они же приходили с раздражением кожи. Но ведь наверняка же медики-то уже били тревогу в местной власти.
Это даже не раздражение кожи, у них ожоги слизистых, это серьезное поражение. То есть это не просто покраснение.
Вот.
Безусловно, местные власти начали реагировать поздно. Это правда так. То есть я тут не хочу говорить плохого про губернатора Камчатки, потому что все-таки он относительно недавно, совсем недавно стал губернатором и пришел в регион. И то есть я не уверен, что успел он уже все взять в свои руки, да, как бразды правления вступить.
Вот. Не, ну помимо него есть какие-то органы, которые работают. Ну, почему?
Росприроднадзор.
Да, мы все перекладываем даже на губернатора. Нового, тем более. Да, ему нужно встать на ноги, банально, просто познакомиться, узнать ситуацию. Но до него же тоже была жизнь. Мы же уже давно на это обращали внимание, что так жить нельзя. Я был на Сахалине, я много там где-то путешествовал. Я вижу, что происходит. Вот как быть с этим? Вот как, будет ли уголовное преследование? Вот как быть? Вот как наказывать? Или не надо наказывать? Как вы считаете, Артем?
Наказывать нужно. Это прямо 100%. Нужно выяснять причины. Опять же, мы говорили сейчас про Норильскую катастрофу. Нужно освещать этот вопрос. Кто наказан? Куда пошли деньги? Кто заплатил деньги? Куда они пошли? То же самое касается Камчатки. Сейчас главная задача первая – выяснить.
Извините, про Норильский никель еще неизвестно, да? То есть наказан ли сам Норильский никель всю историю на Таймыре или еще нет?
Я не видел ни одной публикации, где говорится о том, что вот мы выплатили деньги, вот на эти деньги было сделано вот то-то, 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 чтобы рекультивировать.
Вот видите, какая горячая тема, и мы до конца ничего не знаем. Мы сегодня говорим, научимся ли мы когда-нибудь ответственно относиться к природе. Вы слушаете программу «Культурный код», а это и есть наш код. Наш код – это наша природа. Мы же тоже часть природы, как мне кажется. Маленький перерыв, и увидимся, услышимся в программе «Культурный код».
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это «Комсомольская правда». Напоминаю, что программа «Культурный код» выходит каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Вот мы сейчас первый блок уже поговорили, порассуждали, и как бы вот ответов пока, наверное, нету. Но давайте хотя бы на эту тему говорить. И действительно очень важно, чтобы профессионалы как-то били тревогу. Мы сегодня говорим о экологии, о тех катастрофах, которые в последнее время на нас обрушили. Да, и все сейчас сконцентрировались вокруг коронавируса. Да, это важно. Но там все-таки, я надеюсь, есть выход. А если природа вот так вся, так сказать, лопнет и пострадает, ее нельзя восстановить так быстро, даже с помощью прививок. Да? У нас сегодня на связи Артем Акшинцев, эколог, глава академического сообщества ЭКОС, научный сотрудник Института водных проблем РАН. Вот, Артем, у меня такой маленький вопрос. Вы, наверное, знаете, учитывая, что вы профессионально занимаетесь экологией, а я все-таки, как наши радиослушатели, просто пользователь, так сказать, природой, участвую в этом, переживаю за это. Вот скажите, пожалуйста, помните этот страшный разлив в Норильске топлива?
Да, конечно.
21 тысяча тонн. Что меня удивило, что надзорное ведомство потребовало, то есть люди, которые профессионально узнали об этой катастрофе, уже все факт, количество, что пострадало и так далее, последствия, и они выставили компании 147,8 миллиарда рублей. Ну, убытка, понимаете, да, на восстановление. Прошли какие-то трения, прошли какие-то согласования, встречи, и эта сумма превратилась из 147,8 миллиарда рублей, она так утруска-усушка в 21,4 миллиарда рублей. Я что-то не понимаю. То есть если мы понимаем, что люди профессионально оценили это на сумму практически 150 миллиардов, и вдруг 20. Я не понимаю. Вот, Артем, как профессионал, как такое может быть? Где ошибка может быть?
Можно ответить немного неполиткорректно, но это Россия.
Ну, пожалуйста, это Россия.
Вот. К сожалению, пока что мы живем еще в стране, где управляющие органы, контролирующие органы, ну, много людей во власти, не понимают, что без здоровой окружающей среды не может быть здорового человека. И это не вопрос тугого кошелька того или иного лица, да, скажем так. Это вопрос нашего с вами будущего, будущего детей. И это не пустая такая штука, что вот да, будущее детей, оно когда там наступит, как-нибудь они справятся. Нас уже слишком много на Земле. Мы действительно мощнейшая сила человечества. Мы меняем окружающую среду. И она становится не столь дружелюбна для нашего с вами вида.
Не, ну среда, среда, она никогда не дружелюбна, понимаете?
Она дружелюбна.
Мы же прекрасно понимаем, что, ну, она не совсем дружелюбна. Вы прекрасно знаете, да, как эколог, что если там чем-то не заниматься, все прорастет, да. Вот сколько было фильм «Катастроф», да, еще «Катастроф». Я езжу, допустим, по стране, проезжаю мимо какой-то деревни, которая 10 лет назад была, а теперь все заросло, дома разрушились, и там уже... Все заросло такими березами, все прорастает. Среда тоже активна. Но вы сказали про тугие кошельки. Ну вот согласитесь, странно, тугие кошельки. Вот я часто бываю в Японии, и меня все время поражает один факт. Я проезжаю мимо металлургического завода. Я сразу не понимаю, что это металлургический завод. Очистные сооружения, нефтеперерабатывающие заводы. Я говорю, а что это такое? Вот тут сакура цветет, вот красивые какие-то такие, как парфюмерная фабрика. Флаконы стоят белоснежные. Мне говорят, это металлургический завод. Я начинаю интересоваться и понимаю, что глава этого металлургического завода, он не входит в Forbes. Понимаете, да? Не входит в Forbes. А у нас получается, что Норильский никель, да, и там Потанин, и коллеги его, они все очень богатые люди. Но вот эти цистерны, хранилища, я видел их фотографии в новостях. Это же катастрофа. Там они с 1953 года, по-моему, никто им не занимался. Но есть же какие-то нормативы, за которыми должны приглядывать, извините, и вы, Артем. Ну, люди, которые на это учились. И чиновники, но и вы. Вот это происходит, скажите нам честно.
Конкретно я нет. Я сотрудник Института водных проблем. Это скорее из-за... Я ученый. Но есть контролирующие органы Росприроднадзор. И это работа Росприроднадзора. Всегда контролировать большие производства, опасные производства в том числе. Ну и в первую очередь, на самом деле.
Ну, Артем, я извиняюсь, я почему обращаюсь к вам, потому что большие чиновники не ходят на передачи, потому что мы сколько раз пытались их пригласить, а они не приходят, потому что они не хотят за это отвечать. Они не хотят разговаривать со мной, как человеком, который дышит этим воздухом, да, пьет эту воду, да, а вы, так сказать, отдуваетесь, но хотя бы вы знаете эту структуру. Вот эту структуру, что там происходит, почему такие цены, почему не работают, почему нету правды. Это что, коррупция опять, о которой говорит президент?
Коррупция в меньшей степени, в большей степени своячничество. То есть, когда все друг другу знакомы, все друг друга прикрывают. Это нам осталось в наследство еще от Советского Союза, да, который во многом был такой страной, где нужно знать нужных людей. И во многом Россия осталась страной, где нужно знать нужных людей. Плавно это меняется, плавно, но очень плавно. То есть, опять же, если мы говорим про то, какие изменения произойдут, они произойдут. Это, ну, нет варианта того, что система вот сама, там, того же самого Росприроднадзора не изменится. Если мы там, сейчас поедем в Европу, ну вот про Японию не буду говорить, знаю про Европу. Опять же, Нидерланды или Германия – грязнейшие страны начала 20 века, грязнейшие. Там Рейн, в котором сейчас гнилистится форель, просто река, как из книг Терри Пратчетта, по которой можно ходить, как река Анг, да? Сейчас чистейшая река. Почему? Огромные штрафы и огромное социальное внимание. То есть с двух сторон, снизу, сверху, подошли к вопросу и поняли, ну, просто поняли, что в здоровой окружающей среде гораздо выгоднее жить, не только приятнее, но и выгоднее жить. В деньгах, по сути, да?
А это политическая, да, это же политическая воля. Вы же говорите, что совсем недавно было все ужасно. Это политическая воля, но мне вот интересно. Но наше правительство, они же не имеют другую планету в запасе?
Да.
Ну, они же, понимаете, не имеют. Помните, как в фильме «Кин-дза-дза», да? А где правительство? Оно на другой планете. Такого нету. Такого нету. Понимаете? Мы же здесь и сейчас... Это же факт, это факт.
Да. Безусловно, в умах многих людей, которые ничего не знают об экологии, есть такая мысль, что вот в России все может скопытнуться, там в той или иной части, да, если что, мы уедем за рубеж, вот там будем жить на Мальдивах, условно. В природе так это не работает. Природа не знает границ государственных. Именно поэтому все загрязнения там, из Китая, например, летят к нам, и у нас растет число респираторных заболеваний в Дальневосточном регионе. То есть когда, ну, мы понимаем, что вроде бы границы есть на карте, да, но по сути это масштабная проблема. И если происходит выброс, как там выброс в Чернобыле, да, был, то есть это проблема для всего мира. На Фукусиме проблема всего мира. То же самое сейчас касается России, потому что мы находимся в весьма уязвимой позиции на фоне быстрых климатических изменений. Климат меняется. Меняется прямо на глазах. Мы это видим, ученые, собственно, все эти графики, все это есть. И тут нет вопроса того, что типа, нет никаких изменений. Что произойдет для России из положительных моментов? У нас Северный морской путь перестает замерзать. То есть, ну, это классно. Из негативных моментов тает вечная мерзлота. У нас огромное количество коммуникаций, огромное количество сооружений стоит на вечной мерзлоте, как на фундаменте, ну, на сваях. Сейчас вечная мерзлота тает, сваи начинают плыть. Мы просто теряем коммуникации. Разрушаются дороги, разрушаются нефтепроводы.
Но уровень большая океана, проблема. Уровень океана тоже повышается из-за этого.
Да. Уровень океана для нас не так критично.
Но здесь можно же развернуть, знаете, как бы, чтобы немножко пошутить, но, так сказать, доля шутки там есть, но есть правда. Можно же еще как сказать. Те чиновники, которые купили себе виллы на первой линии Кот-д'Азур, будут скоро их продавать, потому что уровень воды поднимется, и первая линия будет уже вторая линия. И эти дома, которые вдоль набережной стоят дорого, уже никому будут не нужны. Это же тоже можно перевернуть предметно, понимаете, да? Предметно касается каждого человека. Прям каждого человека. Вот в этом-то и есть правда и суть.
Это недостаток образования. Ну, да что говорить, на климатическом саммите, который прошел в прошлом году, последний, есть такая премия, называется «Fossil of the Day». Ну, типа «Ископаемое дня». Uh-huh. Его вручают той стране, которая сделала меньше всего для решения климатической, ну, экологических проблем современности. Да?
Кто победил?
Вот там каждый год вот эта премия в прошлом году досталась двум странам. Соединенным Штатам Америки и России. Соединенным Штатам Америки, потому что президент, ну, утверждал, что глобальное потепление или быстрые климатические изменения, ну, это более грамотно так говорить, придумали китайцы, чтобы остановить американскую экономику, ну, что само по себе безумный бред. Ну, а также мы, наша делегация, получила эту награду за непонимание того, что экологические проблемы напрямую влияют на права граждан. Права граждан Земли на здоровую экологическую обстановку, на, ну, понимаете, да, эту штуку, то, что в головах чиновников зачастую не связаны усиление цунами, паводков. То есть мы сейчас наблюдаем огромное количество природных
катастроф. Ну, понятно, ну, видите, вы там говорите про Америку, да, но если Трамп воспринимает информацию о глобальном потеплении через климат-контроль в машине и в овальном кабинете, да, он говорит, ну, нет, так же прохладно. Ну, нормально все. Ну, какое потепление? Мы же тоже прекрасно понимаем. Но мне кажется, что нужно заниматься образованием, нужно идти куда-то совсем в дошкольное образование. Поэтому большое вам спасибо. Да. Артем, у нас в гостях был Артем Акшинцев. Это эколог, глава академического сообщества ЭКОС. Мы говорим сегодня про экологию. И мне кажется, что нужно начинать с дошкольного образования. Прям жестко этой в игровой форме давать детям. Вы слушаете программу «Культурный код». Двигаемся дальше. У нас новые гости после перерыва.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код» в прямом эфире. Напоминаю, что вы можете слушать нашу программу каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим про экологию, говорим про эти страшные катастрофы. Ничего не понятно. То, что мы говорили о норильском никеле, да, о том, что была заявлена одна сумма, потом стала другая сумма. Почему это происходит? У нас в гостях был Артем Акшинцев, да, эколог, который говорил о том, что просто мы все старые. Нету привычки беречь родину, да, и я как раз говорил о том, что, может быть, надо начинать сразу с дошкольного образования, и там уже начинать закладывать сегодня работу с детьми, не просто работу, а в игровой форме, пытаться с ними играть, и тем самым закладывать что-то в память, так сказать, формировать тот самый код. Он, между прочим, тот же самый культурный код начинается уже в дошкольном образовании. У нас сейчас на связи гость Асхат Каюмов, председатель совета экоцентра «Дронт», почетный работник охраны природы России. Асхат, вы на связи с нами? Добрый вечер.
Да, я здесь, добрый вечер.
Да-да. Асхат, у меня вот такой вопрос к вам. Вот очень многие говорят, ну, очень многие специалисты говорят, что экологические проблемы возникают на территории Камчатского края. Теперь, очень важно, планируется отслеживать при помощи специальных систем и установок. А вот у меня вопрос такой, а почему раньше никаких систем и установок не было? Ведь это же давно уже было понятно, что надо этим заниматься, да? Мы ездим по городам, я езжу даже по Подмосковью, вижу, сколько много засушенных деревьев стоит, которых съел караен. И никто это не вырубает. Ну, просто даже не вырубает. Это же просто, это ужасно смотрится. Второе, это все-таки тоже зараза от этого гнилого дерева. Вот, Асхат, почему, по-вашему, только сейчас, когда уже все по швам трещит, начинают какие-то устанавливать датчики, приглядывать за, так сказать, нашей любимой природой? Почему это, по-вашему?
Я бы сказал, что беда как раз в том, что все уже трещит, а никто никаких датчиков не устанавливает. Понимаете? На самом-то деле. Говорят, что надо.
Еще страшнее.
Что?
Получается, что еще страшнее, да? То есть говорят, что будут ставить датчики.
Еще страшнее. И причин, да. На самом деле, как бы причин две. Сейчас, одну секундочку, я просто на улице, и тут какой-то придурок играет. А я сейчас пройду эту зону. На самом деле, причин две. И первая из них, конечно, массовая, как вы уже говорили, экологическая безграмотность широких слоев населения, начиная там от последнего слесаря и кончая первым лицом государства. И, соответственно, непонимание важности проблемы, а, соответственно, отсутствие нужных управленческих решений на всех уровнях. Да, просто теперь граждане, которые кидают мусор мимо урны, не понимают, что они делают, и председатель правительства, который подписывает постановление, не понимает, что он делает. Это все звенья одной цепи. Это низкий уровень экологической грамотности у людей. Ну и второе, что на самом деле характерно для нашей страны, что, к сожалению, у нас власть очень боится обидеть бизнес. Ну, мы можем долго обсуждать всякие нюансы, но на самом деле это гигантская проблема, потому что, Норильский никель, да, авария. В любой цивилизованной стране компания бы умерла после этого. Просто ее бы такими штрафами загрузили, чтобы ее не было. И ни одна компания бы не позволила себя так вести, понимая, что ее загрузили штрафами. А у нас с вами в этом году в связи с коронавирусом вообще просто запретили экологический контроль проводить. Я не понимаю, вот как бы...
Не, а какая связь? Какая связь коронавирус и экологический контроль? Не очень понимаю.
Просто бизнес запретил, сказал, у нас коронавирус, а давайте запретим экологический контроль, чтобы контролеры не ходили и не заражали нас вирусом. И у вас вместо того, чтобы сказать, ребят, вы охренели, вас надо контролировать. А сказал, хорошо, давайте приостановим деятельность контроля. И там с апреля этого года контроль не происходит. Знаете, вот в этом беда, что мы пытаясь, то есть само по себе мнение о том, что надо смотреть, чтобы бизнес не передавливали, да, чтобы там не было коррупции, взяток, чтобы контролер не приходил и не говорил, я за денежку малую не замечу твое нарушение. Это правильно, и с этим надо бороться. Но мы перегнули палку, мы выпустили ребенка вместе с водой. Потому что в результате мы создали ситуацию, когда бизнес работает по беспределу. Экологический контроль за ним практически отсутствует. В результате мы начинаем об этом беспокоиться только когда, я уж извиняюсь за английский, застрали там существенную часть территории.
Ну, вот. Знаете, ну, на самом деле, вот когда вы говорите по поводу, что это решение должны производить только чиновники, но здесь как бы я хочу немножко защитить, может быть, отчасти чиновников, но вы же сами знаете, все начинается с низов. Да? Может быть, мы слишком инертные, может быть, мы слишком мало уделяем это внимание в своих соцсетях, может быть, мы слишком мало делаем, допустим, на радио, на телевидении программ, может быть, это надо делать снизу, вот то, что я говорил, на уровне детского сада, может быть, этим должно все-таки озадачить себе Министерство образования, потому что вот сейчас мы понимаем, тупиковая ситуация.
Это всегда дедекайзер, да? Это очень много граней. Понятно, что мы с этого и начали с вами, да? Что низкий уровень экологической культуры приводит к тому, что мы не спрашиваем. Вот мы с вами не спрашиваем с органов власти о том, что, ребята, как вы обеспечиваете экологическое благополучие. Мы не спрашиваем себя, мы не спрашиваем с муниципалитетов, мы не спрашиваем с правительства и так далее. Конечно, это да. Конечно, бесспорно, что если мы будем постоянно спрашивать, то вот эти попытки снять этот контроль с коронавирусом, это даже мысль бы не возникла. Да, понятно, что сразу бы сказали, ну что, сейчас Сасана начнет задавать вопросы, зачем вы это делаете? Ну что, она не стала задавать вопросы. Задали вопросы несколько экологических активистов, ну, их проигнорировали, как это принято у нас. И мне говорили, что отменили. Вот, знаете, это естественно, что если мы не давим на власть, да, то она не давит на бизнес. Потому что у нас, к сожалению, очень часто с ним спросом. Поэтому, естественно, что чем чаще мы спрашиваем, тем быстрее это будет меняться. Это нормально. Да.
А скажите, пожалуйста, вот у вас вы являетесь почетным работником охраны природы, да, России.
Да, это сам удивляюсь, как это мне дали такое звание, да.
Да, а что это за звание? Скажите, оно имеет какой-то вес? Вы можете от себя лично, как там, депутаты, могут дать запрос и должны обязательно ответить. Вот вы, как почетный работник охраны природы, вы можете что-то инициировать хотя бы в районе, где вы живете? Вот в своем районе вы лично можете?
Ну, я бы сказал так. Это, конечно, такая медалька, которая не добавляет никаких полномочий. Но это тот случай, когда вдруг неожиданно государство на федеральном уровне сказал, слушайте, вот этот парень уже хорошее дело делает, ну вот ему давайте дадим такое звание. Ну, я могу добавлять его в свою подпись, когда пишу там губернатору, может быть, это чуть-чуть повышает мой рейтинг, что это там не Вася Сидоров пишет, а вот почетный работник. А на самом деле, это вам не герой Советского Союза, чтобы давать право ходить в Верховный Совет и это ездить на трамвае бесплатно. Нет, звание, которое не дает никаких особых привилегий, оно просто показывает, что, скажем так, государство на уровне специального уполномоченного органа признало некий вклад достаточно значимым, чтобы отметить его вот таким вот, да, такой медалькой.
Да, Асхат, а я вот читал недавно статистику, она мне реально просто понравилась, и я правда кое-что замечаю, что в Москве стало лучше, то есть, во-первых, очень много озеленений происходит, ну, по крайней мере, в центре и недалеко от центра. Я вижу, что делаются детские площадки, их озеленяют и так далее. Я вижу, что есть требования к машинам. Скажите, пожалуйста, вот эти вещи, которые производят там мэрия, ну, неважно, города, это очень важно, но это капля. То есть есть какие-то более глобальные вещи нужно совершать законодательным образом? Или вот так потихонечку тоже можно двигаться? Вот как вы считаете?
Ну, знаете, на самом деле вещи, связанные с озеленением, с благоустройством, это, конечно, значимо, потому что существенная часть населения живет в городах, и существенная часть городов сегодня непригодна для жизни. Да? Это реальная правда жизни, и мы, изменив ПДК по формальдегиду, конечно, формально увеличили количество городов, пригодных для жизни, но реально они остались теми же. Но на самом деле только озеленением или только элементами благоустройства проблема не берется, потому что, ну, это, скажем так, некое, ну, ослабление проблемы. Потому что понятно, что пока мы не разберемся с источником выбросов, пока мы не оптимизируем транспортную систему, пока мы не заставим предприятия такие реально компенсировать наносимый экологический ущерб, у нас все равно полностью проблема не решится. Ну, будет чуть-чуть полегче, да? Но это не системное решение, связанное с озеленением.
Да.
Это локальное решение ситуации в конкретном месте.
Да, спасибо большое. С нами на связи был Асхат Каюмов, председатель совета экоцентра «Дронт», почетный работник охраны природы России. Вот видите, получается, что кто-то все-таки старается делать города чище, но нужно как-то глобально этим заняться. Прям глобально и жестко, законодательно, должно быть воля государства, потому что экология – это мы, это и есть наш культурный код, мы живем этим.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире вторник, пятницу с 17 до 18. Мы сегодня говорим про экологию. И вот сейчас совсем вот в предпоследнем блоке был у нас Асхат Каюмов, председатель совета экоцентра «Дронт», почетный работник охраны природы России. И знаете, в самом конце, плохая была связь, он там был на улице, он сказал фразу, которая на самом деле очень о многом говорит. Когда я задал вопрос, что вы же почетный работник охраны природы, что происходит, как быть, какие бить колокола, вообще что происходит? Он сказал, что да ничего не значит его звание почетный работник охраны природы. Он говорит, только герой Советского Союза может там что-то, на что-то влиять, писать какие-то письма и обращать на это внимание. Я безмерно восхищаюсь и всегда, рад людям, которые являются примером для нас, как герой Советского Союза. Ребята, но в то же время мы в 21 веке. Ну, не может все решать один депутат, ну, то, что он может дать запрос, или герой Советского Союза, или герой России, писать письма. Давайте все-таки слушать профессионалов, таких как Асхат Каюмов. До этого у нас был Артем Ахшинцев, тоже эколог, глава, между прочим, академического сообщества ЭКОС. Это тоже люди, которые бьют тревогу о том, что происходит в нашей стране. И сегодня многие еще прикрываются тем самым коронавирусом, не пускают к себе комиссии на эти фабрики, которые загрязняют окружающую среду. У нас на связи Сати Казанова. Это певица. Вы ее знаете. Я тоже ее неоднократно видел еще на фабрике. Но она еще экозащитница, занимается вопросами экологии, участвует постоянно в всевозможных таких экологических акциях. Сати Казанова с нами на связи. Сати, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, все слушатели. Рада быть с вами.
Да, спасибо. Вот у меня такой маленький вопрос, Сати. Вы в своем инстаграме призываете подписчиков делать репосты своих публикаций о Камчатке, да, о том, что происходит, да, вы переживаете за это, болеете. Скажите, какой-нибудь результат есть и что вы ждете? Вот перепостили в инстаграме ваш пост. Вы верите, что это что-то даст? Вот вы лично.
Да, я верю, потому что вот сейчас мы с вами об этом говорим по радио «Комсомольская правда», да, это не просто уже там в блогерских кулуарах, чатах мы там посты, перепосты делаем. Это уже вышла за пределы. Сегодня это уже второе крупное интервью, которое я даю, я имею в виду крупным проектом на эту тему. Это значит, что об этом журналистика, серьезная журналистика, радио об этом уже говорят. Это то, чего мы добиваемся, да, вот экозащитники, чтобы не молчали. Соответственно, те, которые ответственны за это, они будут вынуждены дать объективную информацию. И, соответственно, имея ее, уже можно с этим что-то сделать. Я верю, что люди, причем и россияне, и это же это Камчатка, это же достояние всемирное. Это не то, что только для россиян. Я надеюсь, и вы в это верите. Если произошла катастрофа, она произошла, судя по результатам, потому что мы имеем. И какие еще будут последствия, один Бог знает. Это же отравление рыбы, флоры, фауны, всего, что есть. И как долго океан себе эту отраву будет хранить, никто не знает.
Сати, а вот скажите, пожалуйста, любые последствия. Да. Сати, поделитесь с нами, а когда вот вы лично, будучи все-таки музыкантом, певицей, да, когда вы лично вот так серьезно и почему, да, стали уделять внимание даже в своем Инстаграме? Потому что мы прекрасно понимаем, что Инстаграм, ну, в основном, но 80% это себя любимого в разных, так сказать, позах и так далее, то понятно. Приукрашенный фотошоп, все понятно, жизнь прекрасна. Инстаграм, кстати, сегодня юбилей. Ой, я сейчас вспомнил. Сегодня 10 лет Инстаграм. Да, 10 лет Инстаграм. Вот, поэтому понятно, на чем жизнится этот бизнес и как на него реагируют люди, которые в основном пришли в Инстаграм, большие подписчики. Когда вы сами почувствовали, Сати, что надо серьезно говорить о экологии? Вот на чем, когда это случилось? Во-первых, как давно и вот что такое? Вот почему так громко вы стали себя называть экозащитником?
Я не помню такого конкретного момента, что я решила, села, к этому пришла. Ну, наверное, во-первых, я женщина. Как и всякая женщина, я очень болезненно реагирую на любое разрушение, на любое деструктивное событие. А то, что сейчас происходит, это когда причиняют вред, урон, насилие над природой и живыми существами, или кем-то более слабым. Я так устроена, я не могу молчать. Мой инструмент – это моя публичность. Если ко мне обращаются люди, я об этом, кстати, и узнала, благодаря тому, что мне много подписчиков стали присылать. И когда это уже пошел 5-й, 7-й подписчик, думаю, то это, к этому надо присмотреться. То немного, что я могу сделать. Я не меценат, чтобы какими-то миллионами, миллиардами помочь в очищении океана, что сейчас в этом нуждается. Я не знаю, возможно ли это, кстати. Я не политик, чтобы принять какие-то законы. Я артист, и мое оружие или мой инструмент – это мое слово, это моя репутация, это моя публичность, это то, что люди меня любят, доверяют, кто-то слушает меня, поэтому...
Ну, прежде всего, Сати, ну, прежде всего, вы... Да, но прежде всего вы гражданин, да, и я считаю, что вот если, что-то вот такое, знаете, одно хорошее дело в день, да, если вот этими постами в Фейсбуке, да, в Инстаграме, да, мы чего-то добиваемся, да, то это действительно замечательно, да. Может быть, вам начать, вот то, что мы сейчас говорили с экспертами, да, может быть, как бы серьезную сделать программу, обратиться в Министерство образования, да, просвещения, как они называют теперь, просвещение, да. Вот, может быть, как раз просвещение, вот, может быть, дети в дошкольном образовании, да и даже в школе, не просто ходили на субботник, собирали бутылки, да, валяющиеся, это ужас, да, а просто была какая-то система, да, система, когда детей бы обучали бы этому, да, и, может быть, как раз мы же знаем, что в Инстаграме очень популярно, когда сами блогеры ведут какие-то программы обучающие. Может быть, вам, Сати, сделать такую обучающую программу для детей? Поверьте, все мамашки начнут собираться вокруг этого вашего блога и подсаживать детей, которые могут слушать. Вот как вам такая идея?
Ой, Юрий, вы очень так масштабно мыслите. Мне это очень нравится, то, о чем вы говорите. И вы абсолютно правы, что начать нужно с просвещения. Только от невежества бывает такие люди, и вообще такие, такое явление, когда идет человек по парку и позволяет себе выбросить бутылку, окурок, бумагу, целлофановый пакет, еще что-либо. Эту культуру действительно надо с малых лет прививать. Если говорить обо мне, у меня были амбиции, какие-то мечты в более раннем возрасте, что вот я хочу там какую-то
да,
систему
у нас, образования. Сати, я прерываю, у нас, Сати, прерываю, у нас заканчивается эфир, можно об этом говорить очень долго, мы вернемся еще раз к этому разговору. Это была программа «Культурный код», мы сегодня говорили с Сати Казановой и с экспертами по экологии, о том, что все-таки, ребята, надо что-то менять. Экология – это мы с вами.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.